не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
18 часов и 8 минут в Москве. Всем добрый вечер. Наталья Ивановна Басовская, добрый вечер.
Здравствуйте.
У нас сегодня в прямом эфире программа «Все так», и мы будем говорить о человеке, который в том числе можно его внести в список русских царей, хотя, конечно же, до короны он не дополз. Но тем
жаждущих.
Не менее.
Да. Список жаждущих.
И, кстати, его имя по-разному произносится в русской традиции. Он был Жигмунд, да.
Там вариаций шведская Сигизмунд, это да, шведская транскрипция. Польская Жигмунд.
Да. Или Зигмунд. Зигмунд. Даже, да.
Белорусская Жигимонт.
Да.
А литовская Зигмантас.
Вот сколько у нашего мальчика, сколько
имен. С четырьмя именами.
Да. Но сначала, как всегда, вопрос, что мы разыгрываем. Мы разыгрываем книгу Рогинского «Борьба за Скандинавию». Но это тогда все-таки речь идет о наполеоновских войнах.
Все равно.
О нашем друге Бернадотте, 5-15 год, 1810.
Мы мало знаем этот регион, да, а надо
абсолютно
бы знать.
Вот мы сейчас и будем начинать с этого региона. Значит, 10 победителей у нас будет, плюс первые 3 победителя, журнал «Дилетант» номер 11, где, в частности, статья на Наталья Ивановна Басовская, о президенте Линкольне. Так вот, задаю вопрос, отвечать, как обычно, плюс 7-985-970-45-45, это СМС, ну, через интернет или через аккаунт вызван, не забывайте свои телефоны оставлять, те, кто отвечает через интернет. Что это за оружие? Я сейчас прочту определение. Что это за оружие, которое в том числе на территории средневековой Руси было с 9 по 13 век, около 50 экземпляров археологи нашли. Как оно называлось? Технически это представляло с собой нечто между копьем и стрелой. Длина наконечника составляла 15-20 сантиметров, деревянная древка имела в длину 1,2 метра или от 1,20 метра до 1,5 метра. Итак, что это за оружие, в том числе средневековой Руси, 9-13 века, между копьем и стрелой, до 1,5 метра древка, до 20 сантиметров наконечник. Плюс 7-985-970-45-45. И не забывайте подписываться.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская. Мы сегодня говорим о человеке, как о змее Горыныче. У него на голове 3 короны. В общем.
Сигизмунд III Ваза. 1566 годы жизни, 1632. Я такой подзаголовок дала. Сколько человеку надо корон? Мне кажется, он хотел бы все короны мира, но жаждал конкретно реально 3, достигнув в этом разных результатов. Относительно прочно. На нем была корона польская, объединенная польско-литовская, Речи Посполитой. Совсем плохо держалась и свалилась шведская. Очень бился, но не удалось закрепить корону Московского царства. Вот какая интересная, любопытная фигура. Вся его жизнь связана проблемно, с точки зрения вот общей исторической, с выходом на авансцену истории на рубеже нового времени стран Центральной и Северной Европы. Угу. Они до этого все-таки были где-то на периферии. Англия, Франция, Германия, Италия, даже в какой-то Испания, безусловно, затмевали их.
Но скол Римской империи,
да,
грубо говоря,
да,
расколки,
да,
Римской империи.
Да, да.
А это где-то варварство, где-то там,
они
непонятно где.
Они внесинтезные, да, да. Никогда в Северной Скандинавской Европе римляне не побывали. Угу. На территории Польши тоже. Это уже другая Европа, но тесно связанная с той. И вот они выходят на авансцену. Их окончательный выход на авансцену европейской истории — это 30-летняя война 1618-1648 года, первую часть которой наш персонаж застал. И вот этот вот путь их выхода, их новых притязаний, еще не очень привычных для традиционно западноевропейского средневековья, с его жизнью очень тесно связано. Издалека грозил он туркам. И это тоже центральноевропейская, потому что реальная турецкая угроза была не западноевропейскому, а центральноевропейскому региону. Ну и, наконец, я бы так сказала, покровитель русских самозванцев. Это тоже дополнительный наш вызывает интерес. Ибо за спиной, а потом и в открытую, Лжедмитриев, особенно второго уже в открытую, был этот самый Сигизмунд. Поэтому изучить его жизнь, посмотреть, что это было такое, очень интересно. Надо сказать, что в нашей историографии, насколько мне показалось, специальной монографии, биографии, посвященной Сигизмунду, нет. Тем интереснее о нем поговорить. Но самым фундаментальным трудом является, конечно, классическая книга Бориса Николаевича Флоря «Польско-литовская интервенция в России и русское общество». Чрезвычайно интересная, хотя в названии Сигизмунда нет, но его позиции, его политика...
Но только по-русскому
с русской стороны, да. Его шведская и польская жизнь, которую мы сейчас осветим, остаются в стороне. Прочла интересную статью известного историка Владислава Назарова «Россия на распутье». Вообще, надо сказать, о смутном времени написано очень много. Да, конечно. Но есть статья Морозовой, не знаю, имени отчества, мне неудобно, но не знаю. «Два взгляда Сигизмунда III на русское государство». Очень интересная работа. Это 2002 года в сборнике академическом. То есть по сусекам собрать
и можно. И по русской тематике.
Да, и с русской стороны. Со шведской труднее. Здесь мне пришли на помощь фундаментальные труды по истории Польши. Они очень, конечно, окрашены тем, что это Польша, что пишут поляки. Я, конечно, брала польские труды. Трудами по истории Швеции. Все они национально окрашены. Потому что именно в это время происходит и становление национального самосознания и наций в этих центральных и североевропейских странах и в России. Все-таки русская нация в самом вот широком смысле слова, национальная история, они родились в горниле ужаса смутного времени, и из смутного времени Россия вышла другой, не той патриархально-традиционной, которой она была до этого. Теперь о происхождении нашего героя. Оно очень любопытно, и оно окрасило всю его жизнь.
Да.
Его отец, король Швеции, иногда называют в традиционных классических книгах Иоанн III, это неправильно, Юхан.
Юхан.
Конечно, Юхан III, просто в каких-то русскоязычных переделали на Иоанн, я сначала даже растерялся.
Да. Думаю, какой другой Иоанн? Отец обнаружился.
Да, еще один папа. А это бывало. Это Юхан III. При рождении нашего Сигизмунда он еще не был королем.
Вот это очень важно.
Это очень важно. Он родился у Юхана, будущего Юхана III, когда Юхан был братом правящего в Швеции короля. Чуть подробнее позже. Мать, и это тоже судьбоносно, Екатерина Ягеллонка. Из польского рода Ягеллонов, династически признанного поляками, идущего от Ягайла, великого Ягайла, великого правителя, который, вот, соединяя польско-литовское начало, в общем-то, выявил Речь Посполитую в великие, заметные очень государства. До этого считалось это где-то там, и долго еще, отцвет того, что это далекая немыслимая страна, как писали в Италии про Коперника, какой-то сармат где-то там в Сарматии смеет говорить об устройстве Вселенной. То есть это вот как раз выход их на другой уровень. И вот это соединение польско-шведского начала и есть его судьба, в общем-то, которую он потом добавит в Московскую Русь. Надо сказать, что потомки Ягайла, они очень заметны были в целом в центральноевропейской истории. Род Ягеллонов правил и в Венгрии временами, и в Чехии.
Это такая разветвленная род.
Да, центральноевропейская династия. Последние Ягеллоны были очень заметными правителями в Польше. Сигизмунд I по прозванию Старый, это начало-середина XVI века, и его сын Сигизмунд II Август, который правил во второй половине XVI века. Вот его сестры этого Сигизмунда II Августа были Анна Ягеллонка, жена знаменитого польского короля Стефана Батория, значительного правителя, единственного, кто имел заметный военный успех в войне с русским государством.
С Иваном Грозным.
Да, с Иваном Грозным. Я, наш очерк, вот по итогам нашей передачи, я назвала Стефан Баторий в книге «Грозный соперник Ивана Грозного». Это так и было. И вторая сестра, Катажина или Катарина, как транскрибирует, она жена короля, вот будущего короля Йохана, а пока принца Йохана из династии Вазы.
Вот это народ спрашивает, какой Ваза?
Ваза. Вот обязательно надо сказать про Вазу, потому что это, конечно, очень интересно и такое, ну, не очень понятное, что это такое. Эта династия пришла в Швеции к власти в результате, ну, гражданской войны, бунта знати, вышедшего даже за пределы знати. Вся Европа охвачена этими бунтами, и вот в одном из таких, ну, широких общественных движений против укрепления центральной власти победило это движение, и предводитель, по-моему, по имени Эриксон, вот он был признан правителем под именем Вазы, одной из... Густав Эриксон. Одно из названий, имен его, фамилии было Ваза. И в 1523-м он стал править в результате довольно широкого движения в Швеции. И было признано через 20 лет, в 44-м, 1544-м, за 20 с лишним лет до рождения нашего персонажа, что династия Ваза будет наследственной. Все это очень важно, потому что в Северной и Центральной Европе шло еще только становление наследственных принципов, которые когда-то также мучительно происходило во Франции, в Англии, всегда, так и по-другому сложилось в Германии, но у них это было позади. У них это были проблемы 10-11 веков, а здесь 16-го. Другой темп развития, не было в свое время воздействия романизации мощной, такой, как в Западной Европе. Так что вот эта династия Ваза объявлена наследственной, признана шведами, и поэтому человек из рода Ваза, это важно. Такие вот у него были родители. Надо сказать, что про его отца надо кое-что добавить. Так случилось, что наш персонаж, Жигмунд, Сигизмунд, как угодно, родился в заточении. В заточении
отца.
У заточенного отца. И добровольном заточении матери.
Вот это важно.
Это, в общем, необычный, конечно, такой случай. Отец был заточен своим братом Эриком, который был Эриком, шведским королем Эриком XIV. Это сводный брат, старший и сводный брат Йохана. Йохану очень хотелось тоже корону. В общем-то, других резонов почти не было. Такой отдаленный резон, что Эрик кажется ненормальный.
Душевно больной.
Душевно больной, что у него душевная слабость, какие-то помешательства. Вот мне кажется, это отражено в шведской классической литературе. Да. Есть даже пьеса об Эрике. О нем надо делать отдельную, по-моему, передачу. Его называют шведским Гамлетом. А в общем, душевно больной... Наверное, скорее в гамлетовском смысле слова. Он не ощущал призвания к правлению вот королевскому в том стиле, какой был принят. Угу. Казнить, рубить, карать. И в знаменитой пьесе он больше любит играть в детские игрушки и говорит, вот здесь я отдыхаю. Значит, ненормальный. Так вот, Йохан, не дожидаясь, когда же ненормальный брат естественным путем уйдет, поднял против него движение. У Йохана при этом была прекрасная позиция, сводный брат короля, он имел позицию герцога Финляндии.
Да.
Это и доходно с 1563 года. Однако возглавил восстание против Эрика XIV, был побежден и заключен в замок. Заключен в замок.
Гринсхольм.
Это Гринсхольм. Да. Гринсхольм.
Да, Гринсхольм,
да. Это не было такое страшное тюремное заключение. Там в кандалах и на чечевице нет. Но это лишение свободы. Королевское заточение. Мария Стюарт была заточена в замок. Да мало ли, кто только не был.
Есть еще одна интересная история, как это уже связано с Россией будущей. Дело в том, что к маме нашего героя, Катажине, да, сватался Иван Грозный после смерти Анастасии Романовой.
Угу.
Как раз в том самом 1561 году. И она ему отказала и вышла в этом же году
за Йохана
против Ивана Грозного, но против и короля Эрика, который тоже не хотел, чтобы его брат женился на сестре польской королевы. Наш Иван Грозный женился на Марии Темрюковне. Вот, а Юхан вот увез Катарину, вопреки желанию короля и своего брата, они обвенчались, нарушив его прямой запрет в Финляндии, в Турку.
Это вроде любви, потому что...
Да, увозил, крал да. там, что-то
Катарина
такое было.
Катарина последовала за ним в замок.
Грицер, да.
Да. Она последовала за ним в замок, в котором они провели немалое время, 4 года, и там родился их Сигизмунд. Катажина, как пишут в источниках и писали современники, сопровождала мужа в заточении.
Ну, такая,
ну, декабристка, да? Да-да-да-да-да, шведская декабристка.
И там родила
нашего мальчика. Через 4 года этого заточения несмертоносного Эрик XIV выпустил бунтаря-брата, заговорщика-брата из этого заточения.
Уже с мальчиком нашим.
Да, с мальчиком вместе. Все семейство вышло на свободу. Но как не назвать Эрика XIV странным? Вот вы помните, мне кажется, одна из причин таких вот странностей, почему он не действует строго в духе жестокой эпохи. Соперников надо казнить, вешать, уничтожать, а он выпустил на свободу. И даже пишут некоторые шведские авторы, я видел отрывки из переводов, может быть, вследствие умственного расстройства своего.
Ну, конечно. Так, о чем, собственно говоря, дальнейшая история нам и поведала.
Да.
Да.
Мальчику год, когда они выходят на свободу. Это 1567 год. А уже в следующем, мальчику 2 года, 1568, снова отец поднимает бунт.
Юхан.
И на Юхан поднимает бунт, и на этот раз низложен этот странный Эрик
XIV. Тоже не убит, кстати.
Ему дали долго пожить,
да.
Но не будем забегать вперед, но, кажется, отравили. Ведутся исследования насчет мышьяка. Он жестоко довольно, Юхан, взошел на престол, казнил канцлера своего предшественника.
Там все было в порядке.
Заточил Эрика. Эрик провел потом в заточении 9 лет. Юхан начал сразу же войну, отец нашего персонажа, против России. То есть русское направление было намечено отцом. И захватил Нарву. В 1587 году Юхан III, вот этот самый, который брата со второго раза низверг, в заточении побыл, брата заточил, но при этом, как пишут, был и покровителем живописи, архитектуры. Хорошо у них все это совмещалось. Все-таки он возвел своего Сигизмунда на польский престол по линии матери. Сначала два слова, каков стал взрослый мальчик. Сигизмунд, что мы о нем знаем. Воспитателями Сигизмунда были иезуиты. Так сложилось.
Иезуиты... Это абсолютно очень важно подчеркнуть, что в эпоху уже начавшейся реформации, да, когда уже...
Причем в Швеции реформация очень популярна, а мальчик воспитан иезуитами в фанатичном католическом
слово
духе.
Поддерживаю.
Это будет важно для его вмешательства в русские дела. То, что
он искренний, истинный, фанатичный католик.
И в православную страну будет рваться не просто католик, а еще и фанатичный и воспитанный иезуитами. Это важно. Фанатик, мастер политической интриги. Это все умели преподавать иезуиты. И политическую интригу, и фанатичное отношение к церкви. И с детства у него, с рождения, в голове, в менталитете, как мы сейчас скажем, призрак двух корон. Польской, по линии мамы, естественно.
И шведской.
Тем более не просто мама. Мама из Ягеллонов. И вся Польша почтительно относится к имени Ягеллонов. Продолжение этой династии. Верует, что это вот, ну, правильное направление для Польши. Сигизмунд их быстро разочарует. А по шведской как же? Отец, правящий король Швеции, Юхан III, много дрался за нее, но из той же династии Ваза, которая признана наследственной шведами. У шведов еще не отработан механизм передачи королевской власти. Их колебания происходят политически между Германией, где избрание утвердилось точно императоров, между Польшей, где тоже избрание королей, а у них то избрание, то идея наследственности. И вот с начала 16 века, с первой четверти, нет, с середины 1544, попробовали объявить династию Ваза наследственной. Думаю, 10 раз об этом пожалели именно на почве Юхана. Что он, в общем-то, мог принести с собой в европейскую историю?
Я только напомню, что он был избран королем Польши после смерти Батория.
Да, он как бы наследует великому польскому правителю. И это, конечно, тоже в глазах поляков очень важно. Очень часто вот народу, населению кажется, что вот если отец такой, вот в этой монархической системе мыслей, если отец хорош, все будет замечательно. В Англии это коснулось даже внука, мы об этом говорили. Когда не дождался престола знаменитый Черный принц, папа Эдуард III правил слишком долго, а Черный принц был слишком изранен в сражениях и умер. Так вот, Англия не захотела никому, кроме внука, сыну Черного принца. Если отец был хорош, победоносный воин, таким будет Ричард II. Пришлось им потом Ричарда II свергать. Так и здесь. Вера в то, что соединение в нем двух таких династий, которые признаны двумя народами, не то чтобы близко соседствующими. Я прикинула примерно от Варшавы, он перенесет столицу в Варшаву, об этом я еще скажу, явно поближе к Швеции, из Кракова, с самого юга Польши. 800 километров по прямой. Для тех времен очень немало. Ну, по прямой, но все, значит, еще больше. И что в нем соединены два таких начала, и они готовы в это время еще, вот центрально-северная Европа, к идее или избрания, или наследования. Все-таки потом-то укрепится идея наследственной власти в Швеции.
Да.
А в Польше будет всякая чехарда с избранием.
Ему еще 21 год всего. Но
если, да, если у них побывает королем в Польше даже французский Генрих, то что тут говорить, Генрих III.
Но Ягеллона, тем не менее, вот вдова скончавшегося Батория, Анна Ягеллона, она поддержала своего племянника.
Только заботами этой тетушки и отца, конечно, он оказался на польском престоле. 1587 год.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Компания «Сетивизор».
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиков каждую неделю рассказывают вам о зарубежных исторических героях, которые, ну, в своей основе подлецы, конечно, правда?
Ну, почему?
У нас мало было
у нас
приличных
были
людей.
Недостаточно, но были.
Были, но мы поищем.
И Микеланджело, да. Ну, и Эразм Роттердамский, Томас Мор, Джордано Бруно, я сейчас накидаю.
Ну,
но хотелось бы больше.
Да, вы но правы. Нету. А, значит, я разыгрывал книги, книги «Борьба за Скандинавию» господина Рогинского, «Международные отношения на севере Европы в эпоху наполеоновских войн. Москва, весь мир, 2012 год». У меня 10 победителей, плюс 3 первых книги получают журнал «Дилетант» номер 11, где статья Натальи Ивановны о Линкольне. Я спросил вас, что это за оружие, которое на территории России, средневековой Руси, 9-13 век, было найдено порядка 40-50 экземпляров. Это нечто среднее между копьем и стрелой. Значит, длина наконечника 15-20 сантиметров, деревянная древка до 1,5 метров. Ну, слово дротик, оно, конечно, понятно по описанию, но все-таки дротиками на Руси не пользовались. Это сулица. Сулица. Вообще, я в детстве почему-то считал, что сулица – это палица. Но я тоже ошибся. Это скорее, конечно, ближе к дротику, но уж никак, извините меня, не арбалет. Как вы тут мне пишете некоторые. Сулица, правильно. И победитель. Вот три первых победителя. Ну, естественно, последние цифры номеров телефонов. Алиш, чей телефон заканчивается на 619, Юлия 973 и Михаил 805. Остальные 7 победителей. Люба 726, Валентина 555, Константин 678, Ирина 836, Полина 864, Александр 100 и Дмитрий 269.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Наш мальчик, сын шведского короля и польской принцессы, избран польским королем в 87-м году парламентом, сеймом, но не просто избран.
1587.
Да, 1587 года. Но взял на себя обязательства, иначе бы не был избран.
Дело в том, что, конечно, в Польше к этому времени сложилось вот то, что называют Речью Посполитой, по крайней мере, Люблинская уния 1569 года, это ее называют Шляхетская республика.
Угу.
Может быть, название чуть-чуть условно, но в нем основное передано. Польская знать сумела закрепить за собой, стремилась расширить, сделать более прочными права при наличии монарха. Права существенные, заметные. И настолько польский сейм в этом деле продвинулся, что, в общем-то, приводя к власти этого полушведа, родившегося в Швеции, получившего раннее воспитание в Швеции, можно было надеяться только на польскую кровь, но не на польское воспитание. И тем более они дают ему, выдвигают ему некие условия, что избираем, как потомка Ягеллонов, представителя дома Ягеллонов по материнской линии...
Меняем династию.
Дай нам, пожалуйста, условия. Да, вазы, некие вазы шведские появляются на польском столе, пошутим. Главным условием было... Два. Их больше... Три. Их больше всего беспокоили следующие вещи. Не будет ли он, зная, что он фанатичный католик, возражать против в то время наметившегося в Польше очень заметного, как они называли, многоверия. Не было преследования, преобладали католики, но не было преследований ни православных, ни протестантов. И вот это многоверие, большинство польской знати в разных районах расположены, поддерживающие
разные...
Ну,
самые богатые вишневецкие были православными.
Да, вот да. Они не хотели, чтобы это многоверие...
Религиозная рознь, да, они боялись религиозной розни, видя, что во Франции происходит в этот момент.
Да, то самое время. Или фанатичный католик просто все это пресечет.
А он фанатичный
католик. Во время коронации, коронация была в Кракове, клятвы произносились по латыни, естественно. Был международный язык общения для любого поляко-шведа, шведо-поляка. Он пообещал не разрушать многоверие. Второе, что он пообещал, не ограничивать права сейма. Ну, там не такими словами это было выражено. Но, в общем-то, в первом пункте он их абсолютно обманул. Во втором тоже. Причем права сейма он очень интересным образом, не права, а возможности воздействовать на короля, ограничивал. Внешне очень хитро, вот он был коварен, поддерживая идею принятия в сейме единогласных решений. Единогласие, единогласность, принцип единогласности – это отсечение возможности любых реформ. Потому что, чтобы некая значительная группа людей голосовала единогласно, надо, чтобы либо они были под какой-то деспотической силой, либо лгали. А на самом деле, пусть побеждает большинство, пока это основной принцип, идущий от Древней Греции. А потом, а я за единогласие, как бы, чтобы шляхетство польское было прям все единодушно. Значит, тем самым ставил препоны каким-либо поворотам, переменам. И это тоже опять была такая хитрость. По существу тенденция к абсолютной власти. Они довольно скоро это заметят. Им будет тяжко с ним.
Но пока он мальчик, а пока он 21 год. Он уже хитрец еще тот.
Да, и они надеются, что вот этот мальчик будет сдерживать свои обещания. Еще он обещал непременно отвоевать Эстонию полностью, в полном размере, которая в это время находилась не под властью Польши, а вот хотелось бы вернуть. Ну и вот мальчик. И оборонять южную границу. Южные границы Польши были под многочисленными угрозами. Это, конечно, татарская угроза. Это казачество, выросшее в совершенно самостоятельную силу. В смутном времени на Руси они проявят себя самым поразительным, новым образом. Все увидят, что появилась новая сила. И вот границам Польши они вовсю угрожают. И он пообещал и это. В общем-то, он пообещал все.
Все всем.
И выяснил, что он так любит короны, чем дальше, тем больше. Что будет обещать все, что угодно. А они все надеются. Молодой, пришедший на смену самому Стефану Баторию, которого они считают, ну, очень значительным. Да, для этой эпохи он правивший, для этой эпохи, правивший с 1974 по 1986 год, прямо перед ним ушедший с престола, он был самым, наверное, значительным за долгие годы польским правителем. И если бы, конечно, не влияние Анны Ягеллонки и его отца, который все-таки с престола шведского
влиял... Анна Ягеллонка – это его тетя, вдова Батория, да.
То вряд ли бы избрали его. Но у него оказался еще очень важный сторонник – Ян Замойский. Человек яркий тоже в польской истории, занимавший самые высокие посты в системе польского управления. Коронный канцлер с 1578 года, второй человек после королевской фигуры, а с 1580-го великий коронный гетман. Это еще и военные полномочия с 1580-го.
То есть канцлер и гетман. Да. То есть премьер-министр и министр обороны в одном лице. То есть покруче, чем
и
король
очень умный,
вообще-то. Да.
Безусловно. И очень умный сторонник, но сторонник увеличения вольности шляхты, и кое-что на этом пути сделал.
Вы знаете, что часть шляхты ему хотела предложить корону, он отказался в пользу Сигизмунда.
Вот зная, что вопросы крови и династии, все равно его сбросят с престола, потому что среди предков Замойских никаких королей не было.
Магнаты.
А у этого со всех сторон короли, да еще тень Стефана Батория, это не одолеешь. Он добился того, что шляхта более широко стала участвовать в избрании короля. Поначалу избрание короля в Польше было делом таким, делом элиты, верхушка.
Магнатов.
Да, магнаты избирали. А вот он шляхетство добился, участия шляхетства, и тем самым содействовал избранию Стефана Батори. То есть это очень заслуженный человек и принципиальный в политике противник Габсбургов. Он в будущем будет энергичным организатором захватнических походов против Московии, против русского государства.
Ну, коронный гетман.
Все логично. Но, в общем, это значительная фигура. И то, что он поддержал молодого Сигизмунда, для Сигизмунда было очень важно. Итак, декабрь 1587-го, коронация в Кракове, речи, клятвы, сохранение разноверия, обещание оборонять границы, обещание отвоевать
Эстонию.
Все кажется замечательным. Все веруют, все надеются. Но уже в следующем году, меньше года прошло, в 1588-м на него двинулся войной соперник. Тот, кто тоже выдвигал свою кандидатуру на польский престол. Максимилиан эрцгерцог австрийский из рода Габсбургов. Габсбурги в это время большая угроза Центральной Европе. Это династия, укрепившаяся в разобщенных германских землях, разобщенных, кажущихся слабыми, но в итоге умеющих группироваться и занявших очень прочные позиции на европейском континенте. А в будущем это будет больше, чем Европа. Они двинутся через Испанию, двинутся дальше в Новый Свет. В общем, очень значительная и претенциозная династия. И поэтому, а также потому, что у Сигизмунда были прекрасные аванс данные, эрцгерцогу австрийскому Максимилиану отказали. Так он, по логике эпохи, спустя несколько месяцев двинулся на Польшу с войском.
Ну, правильно.
Все логично, все замечательно. Разбит в сражении под Бичиной. Надо сказать, что в это время польские войска считались очень недурными. Вот эта шляхта, обретшая рыцарство.
Рыцарство.
Это польское рыцарство. Но обретшая такой статус, такой гонор, такое сознание. У них даже была своя какая-то идеология, свои мысли о собственном происхождении, где они, кстати, не исключали сарматов, рассматривая это как честь, что это было некой такой...
Считайте Генриха Сенкевича.
Да-да-да, некий народ.
Описан, да? Отдельное сословие, как вы правильно сказали.
И по происхождению, даже по крови, по занятиям, а теперь и по политическим правам. Тот же Замойский очень продвинул их позиции в Польше. И вот они, потому их войско очень уважаемая, сильная, умеющая воевать. Это важно для истории нашей страны. Это была опасная в будущем, скором, сравнительно скором, будущем интервенция. Разбит.
Да, надо сказать, что Максимилиан был сыном императора. Да. Да, а мама у него была из Испании, то есть это он был, представлял всю империю, за его спиной была вся империя Габсбурга.
Они раскинулись на полсвета, да, да. Карл Пятый будет разбит. Будет говорить, в моих владениях никогда не заходит солнце.
Но
это так, но был разбит. Да, не будет, а в 1555-м, в середине 16 века, это уже сказал. То есть щупальца Габсбургов раскинулись очень широко. Но Максимилиан разбит. Он был взят в плен, в следующем, 1589-м, освобожден и торжественно отказался от притязаний на польский престол. Это очень важно для Сигизмунда, потому что, как его отец, в общем-то, начинал свое правление в непрерывных битвах, борениях, заговорах, бунтах, так могло и здесь все происходить. Но вот ему повезло. Вот польская знать, польская шляхта как бы приняли и отбили его соперника. Ну, дальше какие-то любопытные вещи происходят. Я смотрю в разных историях Польши. Все написано, их немало. Очень бегло. Сигизмунд не понравился полякам. Вот объяснить мне это трудно. И вот не понравился.
Не понравился.
Не кодифицируется полякам. Ни его манеры поведения, ни его внешность. Но мне кажется, за этим все-таки стоял вот этот иезуитский стиль. Католики, поляки были очень даже католики, но было и много протестантов, и идея многоверия многим нравилась, и вот этот фанатичный человек слишком швед и слишком иезуит, по-видимому, так.
Очень интересно, что в некоторых источниках пишется о том, что поскольку он был всегда очень сдержан и спокоен, это воспринималось как высокомерие. Поляки должны, как грузины, размахивать руками и кричать. Да? То есть быть
собрание
эмоциональными. Сильно
происходили буйно.
А он был всегда сдержан и спокоен.
Ну, Северная Европа.
Да, и даже Замойский говорил, мне кажется, что король становится одержим дьяволом. Не похож. Даже его музыкальные вкусы,
не которые пришли,
не нравились двору. Не нравились, непонятно.
Вот он не нравился.
Не
чужестранец.
Чужестранец.
Все-таки место рождения, видимо, тоже очень важно. Но представим себе, ведь он с детства говорит по-шведски. Его родной язык шведский. Он, конечно, освоил польский.
Конечно.
Он будет править бесконечно долго. Он будет править 45 лет. В общем-то, на горе Польши. Как мне кажется, на горе Польши. Но, конечно, он освоит польский язык. Но вот это происхождение... Место рождения и, наверное, те первые слова, тот язык, на котором младенец говорит свои первые слова, это,
замке,
видимо, навсегда.
Да.
Да, в тюрьме, но он маленький же не понимал, что он в тюрьме. Мама, папа при нем, а никаких там измывательств над ними не было. Замок и замок. Он еще не знал, что можно жить в парадных комнатах замка,
да.
А можно жить в нижних.
И он пытается для того, чтобы окружить себя более, что ли, верными людьми, он отодвигает Замойского, но не снимает его.
Почти
а...
молниеносно,
да.
Что изумило Польшу и тоже не понравилось.
Да.
Человек.
Неблагодарный.
Который...
Неблагодарный.
А он именно такой. Очень быстро отодвинул Замойского на задний план, да. И все подметили, польская шляхта, что... У него слишком очевидны тенденции к абсолютизму.
И он стал приближать питерских, ну, их местных, питерских, литовцев, Радзивиллов.
Мало того, в 89-м стало известно, что он ведет тайные переговоры с Габсбургами. Это всех просто взбесило. И что как будто бы на определенных условиях территориальных уступок Габсбурга в пользу Швеции... Он готов отказаться от польской короны. Польскому честолюбию, самолюбию и гордости нанесен страшный удар.
А ему 23 года. Он вообще не мальчишка.
Может презреть их корону,
да.
Если Габсбурги уступят что-то его любимой Швеции. Так значит, ты швед? Начинают громко говорить о том, что... При коронации он обещал отвоевать всю Эстонию.
А Эстония под Швецией.
В ходе Ливонской войны.
Нет, это очень смешно.
Она Эстония разделена под... на три части.
Да, но там есть Шведская Эстония.
Швеция.
Да.
Речь Посполитая.
Да.
Это южная часть Эстонии.
Да.
И Дания еще кусочек имеет.
Да.
Остров Саарема.
Да.
Хоть небольшой, но Дания.
Да.
То есть это Северная Европа владеет этой самой Эстонией в ходе Ливонской войны. Он сказал, ну, чего не скажешь, 21 год в ходе первой коронации, а впереди еще корона шведская с гарантией, потом он вообразит третью. А вот и сказал, что отвоюю все. Но это, он тоже не сдержал это обещание. А в 1592-м, все это довольно близко к коронации 87-го года, недалеко, он еще женился на дочери эрцгерцога австрийского Карла. Да. И внучке германского императора, да. Анне. Да. Сам брак говорит о том, куда устремлены его, ну, не знаю, политические амбиции или политические намерения. Вот от этого брака с внучкой германского императора родится царевич Владислав, который будет очень заметен в нашей русской истории. Итак, слишком швед, слишком иезуит, слишком обманщик. Все обещания коронационные пока не подтверждает.
А прошло 5 лет.
Не проводит уже военную какую-нибудь усиление войска, чтобы южную границу укрепить, а обещал. Не отвоевал Эстонию, а обещал. Обещал многоверие поддерживать, не поддерживать, скорее наоборот. Заметны не грубые, не террористические, но ущемления, прежде всего православных, но и протестантов тоже. Это не нравится.
Но он католик-фанат, это вот было понятно.
И тут в Швеции великое событие. В 1592 году умер отец Сигизмунда, король Швеции, тот самый Юхан III. Коварный, который в генетическом коде передал Сигизмунду коварство, готовность воевать с братом, обманывать этого брата, быть выпущенным из замка и снова восстать. Он умер. Сигизмунд не быстро помчался короноваться.
Не да, потому, что не поторопился,
он,
да.
Не потому, что он не спешил к короне. Я думаю, у него вся душа изгрызена была беспокойством, что надо в Швецию. Но не очень быстро уедешь из Польши. Поляки такие цепкие, шляхта такая горделивая, а верхушка, которая в лице того же Замойского, вполне еще находящегося не на первой роли, но близко, которая тоже говорит, что ты помни горделиво, что польская корона – это очень-очень важно. Он перенес столицу в это время, не всем наверняка понравилось, из древнего Кракова. Сейчас, наверное, самый яркий исторический город в Центральной Европе, или один из самых ярких, но это Южная Польша, перенес в Варшаву. С него начинается столичный статус Варшавы. Не ручаясь, но, мне кажется, поближе к Стокгольму хоть чуть-чуть. А расстояние большое, я говорил, 800 километров по прямой, по карте мерила. И все-таки в 1594-м он в Швеции. Происходит коронация. Вот на его голове вторая корона. А как реально осуществлять одновременно управление Швецией? Это на Скандинавском полуострове, да. Мы все знаем. И Польша.
Речью Посполитой даже.
Да, да. И Польша с Литвой.
Да.
Речью Посполитой, громадным, между прочим, по территории, после вот создания Речи Посполитой, это государство по территории, по размерам уступало только московскому русскому государству, которое сейчас не знаешь, как называть. Угу. Сам Сигурд Оттович Шмидт писал в свое время статью в журнале «Родина» в некотором царстве, в некотором государстве, рассуждая о том, как правильно называть Московию этого времени. Уступал только вот России, и сейчас не помню, кому еще, наверное, германским землям, тоже обширным. Это обширное государство. Заниматься им надо вплотную.
Но самое главное, Швеция уже протестантская официально.
Да, и она не хочет быть иной.
Католическая.
Не хочет быть иной и не будет.
А король один.
Хоть ты швед по рождению. В Польше неспокойно по этому поводу. И в 92-м году, еще до его отъезда на коронацию, поляки, вот с этим беспокойством за будущее свое, провели так называемый инквизиционный сейм против короля. Вот какие все-таки элементы у них были такой политической некоторой свободы. В общем-то, эта процедура не то чтобы импичмента, как мы сегодня скажем, а критики прилюдной критики короля за его наклонности, тенденции к усилению к абсолютной власти короля, что не свойственно польской традиции. Они критиковали ослабление королевской власти в международном масштабе, потому что его мысли в Швеции. Критиковали то, что отодвинут Замойский, то, что торжествуют иезуиты. То есть они ему перед отъездом в Швецию погрозили пальчиком. И поэтому там он должен был принять решение. Если он надолго останется в Швеции,
он потеряет Польшу.
Ему погрозили, а может не пальчиком, может кулаком. Это польская шляхта и польские бароны. И в Швеции ему пришлось, скрипя сердце, назначить регентом своего дядюшку, брата покойного Юхана III Карла, тоже сводный брат того самого Эрика XIV. Он вместе с Юханом III бунтовал против Эрика XIV, свергал его. Теперь это его дядюшка Карл. И очень заметно, что дядя, имеющий титул герцога Седерманландского, редко мы эти слова говорим, что дядя сам хочет корону. Он ведь хотел еще со времен борьбы вместе с Юханом против Эрика XIV. Ну, а теперь как не хотеть, когда племянник мечется между двумя коронами? Ну, почему племяннику две, а мне ни одной? Это, в конце концов, вполне средневековая монархическая логика. А это конец Средневековья. И вот он, скрипя сердце, назначил дядюшку Карла, регентом в Швеции. И сразу скажу, шведы, наверное, уже сразу поняли, что это и есть их будущий король. Он и будет шведским королем Карлом IX. Но этот возвращается в Польшу.
Ему Польша оказалась важнее.
Нет, он хотел все.
Нет, ну Польша оказалась важнее, потому что католики. Потому что католики. Выбор между протестантской Швецией и католической Польшей, да, там хоть просто там для него это оказалось важным.
Видимо, вы правы. Все-таки вопрос конфессии вообще...
Для него...
Все гражданские войны идут в Европе в конфессиональной окраске. Надо сказать, кроме смутного времени на Руси. Там малая часть. Только Польша внесла конфессиональный оттенок. А внутри Руси это была другая гражданская война. Но о ней разговор во второй части Сигизмунда III. Он вернулся в Польшу. И кажется, что вот выбор сделан. Но как-нибудь дядюшка посидит. Нет. В 1599 он еще раз прибыл в Швецию, и его торжественно отстранили от престола.
Угу.
Все. В 1604 дядюшку, который побыл регентом Карла, сделают шведским королем Карлом IX. Господи, ну смирись. Несколько десятилетий он будет воевать за шведскую корону, пока не разглядит в сияющей дали московскую.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так» ровно через неделю мы продолжим разговор о Сигизмунде III, ВАЗа или ВАСа, точнее.
Попал в историю. Эхо Москвы. «Все так».